Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Петербургская рок-группа «Телевизор» еще в годы перестройки прославилась своими антикоммунистическими песнями. Сегодня ее лидера Михаила Барзыкина вновь можно увидеть на демонстрациях оппозиции, маршах несогласных, а на концертах старые хиты конца 80-х приобретают новое звучание. С Михаилом Барзыкиным встретилась корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Почему действительно так получилось, что сейчас как-то ваши песни приобретают политическое значение, остро к ним интерес вырос?
Тут можно сказать спасибо Кремлю однозначное. Дело в том, что я всегда писал песни не под концепцию, а под собственные ощущения, а вот последние 5 лет эти ощущения весьма тревожные, потому что идет стремительное такое скатывание к тоталитаризму, поэтому я так или иначе не смог не прореагировать. Песни пишутся сами собой, но кроме песен я еще поучаствовал в каких-то общественно-политических тут событиях. Вот сходил на 4 марша несогласных, удостоверился в своих выводах, понял, что был прав по поводу ситуации в стране. Я не стремлюсь к политизированности. Просто есть болевые пороги, за которыми начинают срабатывать защитные механизмы организма моего. Вот я почувствовал опасность, я написал. Пока вот сейчас мы исполняем несколько песен. Песня «Сиди дома», в частности, она о том, почему я хожу на марши несогласных. Людям не всегда понятна позиция. Более того, очень много людей сейчас пытаются каким-то образом переждать смутное время или вообще его не замечать, дистанцироваться. На мой взгляд, это такая страусиная штука. В общем, собственно, об этом в песне и говорится. О том, что ты, конечно, можешь сидеть дома, но потом только не спрашивай, почему тебя грабят милиция, почему тебя не обслуживает скорая помощь, почему твою бабушку сбивает новый русский на джипе, и никто ему ничего за это не делает. Не надо потом удивляться. Идея того, что это все не политика никакая. Это давно уже не политика, это просто изнасилование. То есть, если тебя насилуют, надо кричать «караул». Что я и делаю, собственно. И не надо делать вид, что задница не твоя.
Почему так мало людей эту опасность чувствуют все-таки, как вы считаете?
Я думаю, что вот эта советская генетическая инертность, конечно, страшным грузом повисла в мозгах детей-семидесятников, которые, собственно, сейчас вот составляют основное зрелое большинство бизнес-класса, вот этого среднего, который образовался. Я все время беседую на эту тему с разными ребятами, которым хорошо сейчас. Ну, не то, что хорошо, они пока еще не почувствовали, еще петух еще не клюнул. Но объяснения все время такие, что, в общем, стабильность дороже, чем свобода. Генетическая беда, я не знаю, существует такая гипотеза, что когда в политически активный возраст вступит поколение детей 80-х, ситуация поменяется. Сами семидесятники и их дети привыкли к состоянию застоя на генетическом уровне, они передают это состояние следующему поколению. В общем, многим комфортно таким образом существовать. А вообще, конечно, шкурный интерес – обычная вещь для человечества. Отсидеться, подождать, может, они там как-то угомонятся. Ну, конечно, не очень хорошо, а с другой стороны, зато ко мне в дом еще пока не пришли, меня еще пока не трогают, лучше я буду полояльнее на всякий случай. Ну, трусливый мы народ, то если так говорить. Еще самое главное, что не способны к самоиронии по этому поводу. Вот это вот беда. С другой стороны, я вижу, что людей, готовых в случае чего поддержать, то есть на словах, по крайней мере, их очень много. А и с бизнесменами я разговариваю со своими однокашниками, занимающими и довольно высокие тоже посты. Они все в ужасе от того, что происходит. От абсурдности ситуации, от ее неэффективности, экономической в том числе, для них самих. Но продолжают прогибаться.
Но они неужели не понимают, что, в общем, они прогибаются, а потом ведь все отнимут?
За ними, да. За ними придут за всеми, это ясно, да. Ну, вот такая у нас короткая память, я думаю, я не знаю. Вообще, в принципе, информационные технологии, их влияние, эффективность их влияния в 21 веке, она невероятная. То есть даже на самые стойкие умы все равно вот морок этот информационный, который опустили на страну, он оказывает влияние, я в это чувствую. То есть они готовы подождать, потерпеть, проскочить, только бы не было хуже. Вот эта вот кремлевская идея забита уже в самый в недра мозга.
Да. Собственно говоря, кто-то замечательно сказал, что победил телевизор. Не ваш, а вот этот, который в каждом доме. По-моему, это правда.
Ну, да, к сожалению, я понимаю обычную реакцию слабых там мозговых устройств, пожилые люди. Для них это характерная реакция. То есть вот мне сказали по 10 каналам телевизора, что вот так, я и верю. А когда там мои сверстники, люди младше, которые активно ведут бизнес и сталкиваются постоянно, возмущаются ситуацией, но на общий план, на социальный, на политический ее не переносят. Вот тут связка. Вот тут простейшая вещь, казалось бы, но люди просто категорически внутренне сопротивляются этому пониманию. Потому что надо менять тогда жизнь, надо вставать на какую-то сторону. Им кажется, что они выше этого, что это все грязное дело защищать собственную свободу, что это все демшиза.
Что же делать, по-вашему?
Наверное, как это обычно бывало на Руси, может, чем больше, тем лучше людей об этом думает и что-то делает. Я еще вот тоже как-то в последнее время понял, что музыка, конечно, хорошо, позиция внутренняя, это все прекрасно, но еще неплохо бы как-то это демонстрировать в каких-то других формах. Ну, это могут быть даже интервью и выходы на марши несогласных, и участие в каких-то политических акциях, что я и делаю.
Вас же можно, наверное, отнести к кумирам музыкальным. Как реагируют на ваши тексты, на ваши песни? Вы получаете такой живой отклик горячий?
Реакция публики, она, конечно, неоднородная. Для многих это такой шоковый эффект производит. То есть какого, собственно, черта Барзыкин опять борется? Но в целом, в последнее время я ощущаю все больше понимания в аудитории. А что касается коллег, вот там как раз беда. То есть прикормленная интеллигенция, в том числе так называемая рок-интеллигенция, если мы, навряд ли можно эти две вещи совмещать, конечно, да, но, ну, скажем, рок-элита. Рок-элита ведет себя очень осторожно, за исключением некоторых, есть приятные исключения. Осторожно, стараются не делать резких заявлений, а некоторые так напрямую просто вписались в обслуживание этого режима. Это очень печально, я пытаюсь донести и до них тоже какую-то информацию, но очень многие действительно воспринимают как симптомы сумасшествия и фобии мои тревоги.
Ну вот это фантастика. Рок-культура – это культура бунта, культура нонконформизма. То есть, по сути дела, ведь это измена самой себе, то, о чем вы говорите.
Да, измена самому себе, но более того, для меня рок-н-ролл всегда ассоциировался с понятием свободы. Конечно, я об этом везде говорил всегда. Это, конечно, внутренняя свобода, это свобода от поэта, от толпы, это свобода от каких-то догм исторических, религиозных и так далее. Но там кто-то сказал, да, что плох человек в молодости должен быть.
В смысле, вот тот, кто в молодости не был там революционером, да, не имеет сердца, а тот, кто остался им, не имеет ума, да?
Да. Вот я бы поставил его под сомнение, вот это выражение, тот, кто в старости остался революционером, там смысл такой, что он, значит, живет какой-то неестественной жизнью. Ну, как и многие расхожие истины, если покопаться, выясняется, что она не глубже тарелки супа. Но в данном случае тоже вот мы имеем. То есть они помудрили. Рок-элита помудрила, то есть для нее это все мышиная возня, они витают в других сферах, но результатом этого является, в общем, изнасилование так горячо любимого ими народа, от которого они так долго успешно подпитывались. То есть свобода не является необходимостью в данной ситуации. А для творческого человека вот этот бунт, ну, он необходим в том случае, если ты защищаешь что-то сокровенное, то есть существование собственной души. Они начинают переносить акценты в сторону общепринятых религиозных догм, то, что принято называть мудростью.
Нет, но вера это тоже свобода, ведь на самом-то деле.
Если она вера напрямую, наверное, а если, как я вот тут вот убеждаюсь, вера через церковь, да еще через нашу русскую православную церковь, которая, на мой взгляд, является все-таки организацией какой-то мафиозно-милитаристской в последнее время. Они агрессивны, они не приемлят посторонних точек зрения, они очень ведут себя в последнее время нагло. То есть есть какая-то такая грань, за которую человек духовный, наверное, не имеет права переходить. Вот, в частности, попытка сродниться с государством и обслужить его, подлезать ему все его заветные места, вот это, конечно, очень печально. После этого быть солдатом такой церкви, мне кажется, это позор. Надо из этой армии увольняться, то есть не увольняться, а убегать из этой армии.
Что мы имеем на выходе в вопросах веры, там, религии, партизанское состояние, в вопросах политики, коль скоро 90, там, не знаю, 5, можем спорить насчет оставшихся процентов, да, СМИ прокремлевские. В общем, скоро нам останется действительно только кухня, да, снова. Так что ж, мы опять на круги своя?
Кухня – это не так уж плохо, там всегда бурлила мысль. И, в общем, тут основания для социального оптимизма есть. Я даже иногда так думаю, что вот чем хуже, тем лучше. Как вот сказал любимый мной солист группы ПТВП Никонов, пускай свинина подорожает в 50 раз и сметана в 100, тогда, наконец, это быдло поймет, что происходит, и, наконец, задумается. Что-то в этом и высказывании есть такое правильное, наверное. И с кухонь рождаются многие большие перемены. И там они начинаются. Ну, я, конечно, не знаю, смогу ли я это второй раз вот так вот пройти спокойно. В общем, мне кажется, это все произойдет быстрее. То есть крах вот этого колосса на глиняных ногах произойдет гораздо быстрее. Это все не подкреплено информационной блокадой.
Ну, это уже невозможно сейчас подкрепить, да. Наверное, в эпоху интернета все-таки это... Ну, понимаете, все-таки у нас ведь все дело обстоит так, что все-таки пользователей интернета не очень много. Более того, посмотрите, вот есть такие симптомы, когда вы наверняка знаете о нападении на Саяну Монгуш, да, на журналистку тувинскую.
Да, здесь у меня убили во дворе узбека, вот здесь, вот, да, как раз в моем дворе убили узбека, который вышел за хлебом, а вот здесь вот пырнули в этот же день ножом еврея.
Да. Так вот, я о пользователях интернета, что после этого Саяна вытащила около 500, так сказать, изречений, которые звучали примерно так. Так ей и надо. Это ее убило больше, так сказать, может быть, даже, чем само событие. Информационной блокады нет. Ну нет. И что? Вот эти люди все читают, все видят, они сидят в интернете и вот так откликаются на такие вещи.
Как при любой радиостанции, есть куча яростных слушателей, у которых есть приемники, которые постоянно там звонят в эфир и ругаются матом в эфире. Вот в интернете таких очень много, они самые активные, поэтому их видно, а остальные смотрят на эту проблему совершенно по-другому, но никогда не будут писать. Действительно, ничтожная часть, я не знаю, не помню, сколько, 10% у нас или 7% в стране имеет доступ к интернету, но это еще из этих 7 надо вычесть еще 99 из тех, да, которые пытаются, да, там добыть информацию о ситуации. С одной стороны, ни в коем случае, мне кажется, нельзя доверять сведениям ВЦИОМов всевозможных или ВАДА-центров уже. Удивляюсь, когда серьезные аналитики начинают рассуждать о том, что, ну вы же понимаете, народ же так устроен. Да не устроен он так. То есть это надо 300 раз перепроверять вот эту информацию. Это ему говорят, что он так устроен, он начинает так устраиваться. Тут обратная связь, во-первых. А во-вторых, это вранье просто откровенное. Потому что когда встречаешь людей, вот, ну, за Единую Россию никого. А на выборах вот такая ситуация. Ну, это мы проходили, что 90% за Брежнева, это мы все помним. Самое главное, что они ничего нового не придумали. Это они подключили только современные средства. Это такие вот, как я их вот песня назвал, неохристо-чекисты такие. «Заколотите подвал» еще одна песня, она как раз вот мое видение ситуации, что это за люди. Ну вот там я им придумал термин неохристо-чекисты. Она такая довольно большая получилась, но там, например, есть строчки: «Какая вера, очнись ты, это неохристо-чекисты. Причем здесь родина, протри зрачки-то, это неохристо-чекисты». Заканчивается все: разуй глаза, не хочу назад, не хочу назад. В конце посыл: чемодан, вокзал, совок. Вот. Ну а в общем она такая. Вот там средневековье, Властелин колец отдыхает, реальность, данная нам в уе, рулит, зажигает, поменяли серпы на кресты, былинники речистые, покупали, продавали, соблюдали посты, православные чекисты. Мама, мама, матрица, ты будешь молчать, жрать и верить, золотого тельца от святого отца великой империи. Образа и образы врага ежедневно, внутривенно, священным союзом царя и совка бредит Кремль.
«Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На вопросы Татьяны Вольской отвечает лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Какая вера? Очнись ты. Это неохристо-чекисты.
Какая родина?
Протри зрачки-то. Это неохристо-чекисты.
Какая вера?
Очнись ты. Это неохристо-чекисты.
Какая родина?
Протри зрачки-то.
Ну там, да, культура, ура-ура, тоже, кстати, деятели культуры. Ну, как-то меня тоже тревожит позиция вот эта. Притихшая, прикормленная есть интеллигенция, а есть притихшая. Вот и с притихшей еще можно как-то пытаться достучаться. А прикормленные именно неистово, они вот лижут задницу хозяину. Вот это, конечно, удивляет. Степень искренности и неистовости, да.
Длина языка.
Да.
А про Путина у вас тоже что-то есть, по-моему?
Да, собственно, я посвящаю ему некоторые даже старые песни. Это «Твой папа фашист», например, я посвящаю все время Путину, потому что, по-моему, это человек с таким вот тоталитарным складом ума. Я постоянно об этом говорю, как-то так между песнями, иногда впрямую там пою.
Не говори мне о том, что он дома, не говори мне о том, что он любит свободу. Я видел его глаза, их трудно любить. А твоя любовь — это страх. Ты боишься попасть в число неугодных. Ты знаешь, он может прогнать, он может убить. Твой папа фашист. Ты смотри на меня так, и я знаю точно, просто фашист. Да не смотри на меня так.
Конечно, не слишком хочется садиться в тюрьму. То есть все происходит довольно мрачно, это не касается общественной поверхности, а в глубинах уже эти шакалят акулки и уже откусывают кусочки, там уже кровища-то на глубине полно. Убивают людей, это, конечно, все очень, очень тревожно.
Неужели мы обречены вот все-таки проходить это круги ада снова и снова, как вы думаете?
Я бы ситуацию не усугублял, не привязывал бы ее к этой исторической все-таки безнадежности. Потому что, когда мне начинают вот это вот все говорить о том, что вот российский народ, он должен страдать, он такой глупый, за это все время страдает и таким образом возвышается еще. А это все досужие разговоры, на мой взгляд, а пример Украины, всей Прибалтики, Грузии, он говорит о том, что все разговоры о советском менталитете — полное вранье. Это временно использующийся тезис для того, чтобы вот оболванить, так сказать, любителей покопаться в истории и привязать ее к современности. Я бы сказал, что вот существует система, которую построили для себя группа людей, и она неэффективна, ненадежна, а поэтому обречена на ближайший развал. Конечно, последствия этого развала могут быть и кровавыми. Все равно за этим, так или иначе, мне кажется, неизбежно должна последовать то, что, о чем говорили всегда. Покаяние, связанное с люстрациями, раз и навсегда запретить, чтобы неповадно было. Сейчас беда-то в том, что вся вот эта серость, которая даже последние там 10 лет дремала, они почувствовали в воздухе запах своей силы. Они повылезли из нор. Вот эти люди не способны ничего создавать, способны контролировать чье-либо поведение. Ну вот вертухаи, что называется. Их же полнаселения, понятное дело, они не были востребованы в конце 90-х. Власть дала сигнал. Срочно вот всю гадость, которая у вас есть, срочно она востребована. Мы будем вам за это платить, ребята. И они повылезли, они радостные. Это же обычные бездари вот эти комсомольские, которые в конце 90-х скрежетали зубами от того, что сами ничего создать не могут, а присосали не к чему. Все это племя поднялось, вся эта муть поднялась со дна, конечно. Но вот надо просто вот эти фильтры перекрыть раз и навсегда. Все это делается, мне кажется, довольно быстро, если есть на то воля власти и решительность
воля
народа.
Воля власти, говорит, ничего себе, чтобы власть такая была, воля самим себе перекрыть все это.
Ну, тут, видимо, должен быть какой-то катарсис, кризис должен быть.
Да, то есть, грубо говоря, как вы и говорили, чтобы все-таки народ был доведен до ручки, а без этого ничего не будет.
Ну, по крайней мере, до определенной ручки, да, да. И главное, чтобы они сами передрались. На это я больше рассчитываю даже, чем на народ. Потому что народ, понятно, что 90% вообще ничего не решает. А вот то, что они между собой передерутся, это видно уже сейчас. И результатом этого может явиться некое... Им же надо как бы объяснять народу свои драки. Возникнет некая такая вот попытка задружиться с мозгами страны, интеллектуальной элитой. У кого-то из враждующих возникнет попытка. И может на этом фоне, дабы одному клану разобраться с другим, будут привлечены идеи типа люстрации и всего такого. Достаточно один раз сделать, а дальше уже ведь обратно многие вещи не вернуть, если они закреплены будут законом. И будет сказано, что этот закон нельзя менять никогда, ни при каких обстоятельствах.
Вы надеетесь дождаться?
Я надеюсь, да, еще пока надеюсь, да. Я абсолютно не прогнозирую свое состояние там через 5 лет по этому поводу, но пока есть возможность вот говорить, что-то пытаться делать для того, чтобы самому перед собой не было стыдно в первую очередь, нужно это делать и верить в то, что это возможно. Потому что никто не верил тогда мне, я помню, в рок-клубе в 85-м году, там в 86-м, наши великие мэтры, которые сейчас вот являются светочами, говорили, куда ты лезешь, это невозможно. Коммунистическую партию сковырнуть невозможно. У них танки, у них оружие, ничего ты не сделаешь. Тем не менее, мы выступили тогда, и нас наказали, но ну, там на полгода лишили возможности выступать, но другие стали петь песни, которые были не залитованы. И в результате произошел определенный прорыв вот в этой в рок-среде, и появились совершенно свободные песни, потому что проконтролировать всех уже было трудно. Понятно, что там много других факторов еще, но при этом вот личная позиция каждого играет роль. Это я по себе помню. Демонстрации мы вот уже, вот там в 87-м году фестиваль запретили якобы по пожарной безопасности в зимнем стадионе рок-фестиваль. Выхода не было якобы никакого, но в результате вот мы пошли там буквально вдвоем, организовали демонстрацию на улице, просто людей собирали, вот, чтобы фестиваля не будет. Тогда была такая атмосфера, наверное, я не знаю. И все пошли к Смольному. Набралось там уже пару тысяч человек, в конце концов. В результате выехала милиция, всех оцепили, но фестиваль разрешили. То есть какие-то реальные вещи, которые можно делать и которые дают результаты. Поэтому у меня сохраняется социальный оптимизм в этом смысле.
На вопросы Татьяны Вольцкой отвечал лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Сидел дома, было страшно, только потом не спрашивай, почему, как и за что был мух, так сидел дома.
После рекламы и выпуска новостей мексиканский режиссер Карлос Рейгадос расскажет о своем новом фильме «Безмолвный свет».